Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час чтение и объяснение богослужебного Евангелия в пятницу седмицы 20-й по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет настоятель Московского храма протоиерей Александр Шаргунов. Продолжает час передача из фондов радио «Радонеж». В прошлом месяце мы отмечали 50-летие со дня рождения нашего соратника, постоянного автора радиостанции, историка Дмитрия Борисовича Гришина. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с циклом Дмитрия Гришина, посвященным истории Московского Кремля. Прозвучит вторая передача из этого цикла. Завершит час беседа протоиерея Валериана Кречетова, посвященная семье, Малой Церкви.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи! Братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих. Настоятель храма святителя Николая в селе Новый Милет Балашихинского благочения, протоиерея Михаила и прихожан этого храма, тяжко болящей Натальи, отрока Максима, Валентины, Евгения, Максима, Раисы, Евгении, Валентины, Феодосии, Галины, Ирины, Марии, Евдокии, Надежды. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 26 по 31 октября. Вниманию наших слушателей в Санкт-Петербурге. Церковная лавка Валаамского монастыря предлагает пятое издание книги «Валаамский монастырь и его подвижники». Книга представляет собой подарочное издание очерка истории Валаамского монастыря. Приобрести книгу можно по адресу Санкт-Петербург, Синопская набережная, 34/36, проезд до станции метро Александра Невского. Второй адрес: Нарвский проспект, дом 1/29, проезд до станции метро Нарвская. В Москве книгу можно приобрести на православных выставках-ярмарках в секции «Радио Радонеж». Дорогие братья и сестры, ко Дню народного единства приглашаем вас на церковно-общественную выставку «Форум «Православная Русь», которая пройдет в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 7 ноября. Это комплексное мероприятие, включающее экспозицию, деловую и культурно-просветительную программы, фестивали и конкурсы. Адрес: Манежная площадь, дом 1, проезд до станции метро Охотный ряд. 4 ноября в Большом зале консерватории состоится концерт «Страна воскресения», посвященный Дню народного единства и приуроченный к открытию в Москве выставки форума «Православная Русь». В первом отделении концерта прозвучат избранные произведения великого русского композитора Георгия Свиридова и фрагменты его цикла песнопения и молитвы, созданного в 90-е годы XX века. Во втором отделении будет впервые исполнена литургия Антона Вийского, написанная в этом году. Их исполнение двумя известными коллективами – Московским синодальным хором под управлением Алексея Пузакова и хором Московского Сретенского монастыря под управлением Никона Жилы – будет сопровождаться масштабной видеопроекцией работ выдающегося фотохудожника Юрия Холдина, наглядно отражающих важнейшие вехи в духовных исканиях нашей страны за эти последние годы. Билеты продаются в кассах консерватории Большая Никитская, дом 13. Справки по телефону 629-9401, код города 495. На выставке Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия» в музее храма Христа Спасителя. Вход через Нижний храм со стороны Соймановского проезда. В храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на улице Большая Ордынка, дом 20. Дорогие наши слушатели! Чтобы слушать радио «Радонеж» в Москве в отличном качестве в FM-диапазоне 72-92 УКВ, мы рекомендуем приемник Supra ST-116. Приобрести приемник со скидкой можно у нас на радио или на стенде «Радио «Радонеж» на выставках-ярмарках. Вы также можете заказать радиоприемник, послав нам СМС на короткий номер 5522. Вначале напишите слово «Вера» и через пробел слово «Супра». Мы вам перезвоним. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Евангелие от Луки, из главы 9, зачало 42. «Приступивши же об Анадесете, рекоши ему, отпусти народ, дошедши в окрестные веси и села, витают и обрящут брашно, яко сде впусти мести и смы. Речи же к ним, дадите им вы ясти. Они же реша, не есть у нас вяще, токмо 5 хлеб и рыбы 2. Аще оба не шедши мы купим, во вся люди сия брашна. Бехо бы мужей, яко 5000. Речи же ко ученикам своим, посадите их на купы по 50. И сотвориши така, и посадиши их вся, при им же 5 хлеб и обе рыбе, воззрев на небо, благослови их и сломи, и даяши ученикам предложите народу, и едоша, и насытишися вси, и взяша избывшие ему крухи, коша 12.
Христос щедро питает народ, идущий за ним. Питье хлебами и двумя рыбами Он насыщает 5000 человек. Это единственное чудо Спасителя, записанное всеми четырьмя евангелистами. Оно показывает нам, что все, кто следует за Христом, отвергая себя и предавая себя Ему, Он берет под свою сугубую опеку. Он не допустит, чтобы боящиеся Его и верные Ему служащие испытывали в чем-либо нужду. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». «Но у нас нет ничего», — отвечают апостол, — «весь наш запас — 5 хлебов и 2 рыбы. Но если ты дашь нам немного времени, мы можем пойти в город и купить, что нужно». Однако Господь хочет узнать, сколько у них есть в наличии веры, доверия Ему, готовности к самоотдаче. Вот весь наш запас, говорим мы, вот все, что есть у нас в карманах, вот все, что содержит мое сердце. В чуде умножения хлебов нам открывается подлинная тайна христианства, путь жизни, где Господь дает с избытком. Пусть те, кто имеет мало, делаются тем малым, что могут, предавая все в руки Господни, и тогда они обретут много. У Бога всего много. Благословение Христово направляет наше малое по великому пути. Христос не только исцеляет требующих исцеления, но питает требующих насыщения. У Христа достаточно всего, чтобы не только спасти наши души от гибельных болезней, но напитать их жизнью вечной. Но все дары Христовы должны быть получены в правильном законном порядке. «Рассадите их рядами по 50, — говорит Господь. Невозможно не поражаться тому служению, которое доверяет своим ученикам Христос. Он дает хлеб, а ученики принимают его из рук Господа и раздают народу. Но прежде они должны организовать эту толпу в упорядоченную, скажем так, общину. Они поставлены Господом как Его служители, которым они послушны. Если мы постараемся глубже проникнуть в подробности этого чуда, нам, несомненно, приоткроется Его богослужебный характер. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Разве не напоминают нам эти слова последования Евхаристии? Здесь в пустыне Господь, взяв 5 хлебов, благословил их, преломил и дал ученикам. На Тайной вечере Он, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им. В Эммаусе Он, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Когда священник, служитель Христов, повторяет эти действия среди нас, в нашей общине, сам Христос повторяет их ради нас, являет нам свое присутствие. Евхаристия дает нам возможность встретить в вере Христа воскресшего, победителя зла и смерти, и потому спасителя человека. Этот хлеб, ломимый и раздаваемый, знамение, которое Эммануил, с нами Бог, избрал, чтобы быть с нами. В этом хлебе сам Христос, даваемый нам, Сын и дадеся нам, таинственная Личность, вопрошание которой предваряет и завершает описание чудесного умножения хлебов. «Кто же этот, о котором я слышу такое?» — восклицает Ирод. «За кого почитает меня народ?» — спросит Господь своих учеников после этого чуда. Если мы не ответим на этот вопрос, знамение хлеба останется слишком поверхностным для нас. Разумеется, христиане не могут быть равнодушными к физическому голоду своих ближних. Немаловажное значение имеет то, что ты делишься своим хлебом, трудишься, служа другим. Но есть то, в чем люди нуждаются больше. Больше, чем в насыщении чрева, они нуждаются в насыщении, которое принесет им Бог, если ты сумеешь дать его им. Каждодневный хлеб людей, что может быть обыденнее хлеба, должен стать телом Христовым. Нельзя напрасно растрачивать этот хлеб. Здесь сокрыта тайна. Ели и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Нельзя выбрасывать ни одной частицы человеческого, ни одного куска обыденного, ни одного мгновения каждодневного, с тех пор, как Бог воплотился в этом мире. Благословен Бог Вселенной, дающий нам этот хлеб, плод земли и труда человеческого. Мы приносим этот дар Ему, чтобы он стал хлебом жизни. Но мы знаем, что толпы не поняли этого. Они хотели сделать его царем, ограничить его ролью политического мессии, замкнуть его только в человеческом. Он не исполнил их желания. Он удалился на гору один, как сказано в Евангелии от Иоанна. И он тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, как сказано в Евангелии от Марка. «Отче наш, иже еси на небесех, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и этот, и иной хлеб».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Продолжает нашу программу передача из фондов «Радио Радонеж». Вы услышите очередную передачу из цикла историков Дмитрия Гришина, посвященного истории Московского Кремля.
Посвященные святыням столицы. У микрофона историк Дмитрий Гришин.
Итак, в прошлый раз мы вошли в Московский Кремль через его главные священные Спасские ворота. Много людей проходило за их более чем 500-летнюю историю, но хочется вспомнить сегодня об одном человеке, который вошел в Кремль в самый роковой момент его истории. Это было в ноябре 1917 года, и человеком этим был епископ Камчатский Нестор, участник Священного собора Русской Православной Церкви, работавший в те дни в Москве. Побудило прийти его в Московский Кремль только что затихшая в Москве канонада вооруженных восстаний, боев, проходивших на улицах и площадях в конце октября, в первых числах ноября 1917 года. Священный собор находился еще несколько в стороне от происходивших событий, но голос церкви уже громко звучал. Так Всероссийский совет приходских общин, обращаясь в те дни к верующим Москвы и России, издал листовку со следующим обращением. «Случаи святотатства над святынями не прекращаются. 21 октября негодяи ворвались в Успенский собор и надругались над святыми мощами святителя Ермогена. Граждане земли русской, поднимайтесь на защиту святынь, вставайте на защиту храмов, защиту ваших семей». Понятно, что судьба главной русской святыни Московского Кремля не могла не взволновать духовенство, и епископ Нестор в сопровождении священника Чернявского был командирован для выяснения ситуации после артиллерийского обстрела. Результатом этой миссии стала довольно известная, хотя и очень редкая, книга епископа Нестора Камчатского «Расстрел Московского Кремля». И хотя об этой книге сегодня слышали многие, о самом ее авторе, наверное, знают далеко не все. Будущий камчатский епископ родился 9 ноября 1884 года. Его мирское имя – Анисимов Николай Александрович. Принял Анисимов Николай постриг в 1907 году. Затем он отправился на Камчатку, посланный туда миссионером по благословению отца Иоанна Кронштадтского. И там занялся просвещением. Затем по вопросам, связанным с просвещением народов Камчатки, выступал в Государственной Думе. Он переводил на местные тунгусские и коряжские языки тексты из Священного Писания и молитву «Отче наш». Наконец, по решению Государственной Думы была создана миссия и Камчатское братство на Дальнем Востоке. В 1914 году епископ Нестор добровольно уходит на фронт, где организуют санитарные отряды под названием «Первая помощь под огнем». Он на передовых позициях. Сам выносит раненых из огня, перевязывает. Известен случай, когда на коне он бросился вместе с эскадроном русских драгун в атаку. В 1916 году он становится первым самостоятельным епископом Камчатским и Петропавловским. И вот в 1917 году, как член Священного Собора, он вновь в самом эпицентре грозных событий. «Что сталось с нашим Кремлем?» — писал епископ Нестор. «Замолк рев артиллерийской орудий, затих шум братоубийственной бойни, и из пороха и дыма гражданской войны глядит на нас, зияя ранами, разбитый, оскверненный, опозоренный Кремль, твердыня нашего духа, немой свидетель прежней нашей славы и настоящего позора. Виновники в безумной ярости, разрушившие святыни, в ужасе затворили кремлевские ворота и скрыли Кремль от взоров, справедливо боясь народного гнева». Многократно предъявляя бумажку-пропуск, два священника вошли в Кремль через Спасские ворота, и сразу же справа возвышался искалеченный Вознесенский монастырь. Осколки испортили все его крыши и купола. У церкви святой Екатерины была насквозь пробита снарядом стена верхнего карниза и верхний свод. Другой снаряд разрушил часть крыши на ее главном куполе. В самом храме епископ Нестор увидел лежащего на носилках убитого ружейной пулей в висок юнкера. «У тела убиенного я отслужил литию», — писал он затем в книге. «А когда солдаты уносили из Кремля тело этого юнкера, в ответ на соболезнования из толпы о мученической смерти они выбросили тело с носилок на мостовую». В соседнем Чудовом монастыре, сильно побитым фасадом, епископ обнаружил в митрополичьих покоях груды мусора с обломками мебели и камней. Сюда залетело сразу два снаряда. Один из них, попавший в оконный откос, разрушил целую стену. Однако чудесным образом висевшая рядом икона Богоматери и лампада перед ней остались невредимыми. Не треснуло даже лампадное стекло. Совсем не пострадала и Алексеевская церковь, если не считать всех выбитых окон. Здесь когда-то покоилась в серебряной раке одна из святынь Московского Кремля, мощи святителя московского митрополита Алексия. С начала обстрела монахи перенесли гробницу вниз, в пещерную церковь, и здесь над ними вся братья вместе с проживавшим тогда в Чудовом монастыре митрополитом Вениамином, а также вместе с архиепископом Гродненским Михаилом, наместником Чудового монастыря епископом Арсением и заславским старцем Алексеем, молились под гул орудий. Митрополит Вениамин, Вениамин Петроградский, известный святитель, после обстрела, покинувший Кремль и увидевший результаты этого убийственного огня, вернувшись к заседаниям Священного Собора, поддержал идею увековечения в памяти людской того, что случилось с Кремлем. По благословению Собора он возглавил комиссию по описанию и фотографированию повреждений Московского Кремля. От этой комиссии и пришел 3 ноября 1917 года в Кремль епископ Нестор. Он свидетельствовал: между Архангельским и Благовещенским собором огромная лужа крови. Главный храм России, Успенский собор, насквозь пробит снарядом в центральной главе. Еще один снаряд пробил южный портал, но больше всего пострадала церковь 12 апостолов. Посланцы Священного Собора насчитали на ней 16 орудийных и 96 осколочных ран. Наиболее сильная у нее разрушилась алтарная часть, а в самом алтаре епископ Нестор увидел распятие, сильно побитое кирпичом и залитое лампадным маслом, так что создавалось впечатление кровоточащих ран Спасителя. Руки Спасителя были отколоты взрывом. Можно долго перечислять этот скорбный список, но вот как реагировали на увиденное другие москвичи. Еще один участник Священного Собора, князь Илларион Васильчиков, вспоминал, что Русская Православная Церковь с большим трудом добилась разрешения. В Кремль входящие войска победителей должны сопровождать священники, чтобы убедиться в нерушимости храмов и в целостности сокровищ, принадлежавших церкви и хранящихся в резницах Московского Кремля. А вот что писала графиня Алсуфьевой в своем письме великая княгиня Елизавета Федоровна в апреле 1918 года. «Святой Кремль с заметными следами этих печальных дней был мне дороже, чем когда бы то ни было, и я почувствовала, до какой же степени православная церковь является настоящей церковью Господней. Я испытала такую жалость к России, к ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во 100 раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, научить его терпению, помочь ему. Вот что я чувствую каждый день. Святая Русь не может погибнуть». Вот такие чувства вызвал разрушенный и оскверненный Кремль у женщины, которая по праву причисляется к святым. «Кому и для чего понадобились все эти ужасы?» — писал епископ Нестор. «Ведь нельзя же считать серьезным основанием то, что артиллерийская канонада, направленная на крепость, имела целью сокрушить горсть тех офицеров и юнкеров. Пусть этот ужас злодеяния над Кремлем заставит опомниться весь русский народ и понять, что таким способом не создается счастье народное, а в конец разрушается сама когда-то великая и святая Русь».
Завершающую третью передачу из цикла «Историка» Дмитрия Борисовича Гришина, посвященного истории Московского Кремля, слушайте в наших ближайших передачах. Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Дорогие радиослушатели, в последнее время на радио «Радонеж» регулярно выходит в эфир передачи, посвященные семье, малой церкви. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу о семье известного московского духовника и пастыря протоиерея Валериана Кречетова. Эта запись оцифрована со старой кассеты, но мы надеемся, что ее техническое несовершенство не помешает вам проникнуться смыслом интереснейшей беседы выдающегося московского пастыря и проповедника.
После беседы мне подарили книгу «Русские обычаи», там что-то, «Суеверие», там, и там мне чернокнижие оказалось, так сказать, почти фольклора. Так вот, не обратил внимания, что то, что относится вот к этому чернокнижию, к нечистой силе, оно начинается такими словами: «Выйду из дома там или что-то начну, не перекрестившись, не благословившись». Ну, вы должны отсюда сделать четкий вывод, что все раз так нужно делать то, что против, соответственно, то, что по христианским вопросам нужно все делать, перекрестившись и благословившись. Так вот, это первый ответ на все вопросы, которые начинаются у нас, когда мы сталкиваемся с проблемами семейной жизни, воспитания, вообще просто жизни нашей. Потому что все, что начинается, не перекрестившись, не благословившись, соответственно, и дает такие плоды, которые потом плоды очень горькие. Во-первых, когда говорят о семейной жизни, это непосредственно то, что нам приходится ежедневно и постоянно через свои души пропускать. То есть неурядицы семейные, нелады всевозможные, несоответствия, характеров, как там говорят, всякие, ну, в общем, ассортимент большой причин, которые приводятся к тому, что вот все тут в семье не ладится, и все у нас не так, как нужно. Так вот, начинаешь обычно говорить, а вы венчались, то есть благословившись ты начали семейную жизнь. Да знаете, вот вообще-то кто-то даже и не венчан еще, а кто-то потом венчался, да. А вы, перекрестившись, начинали путь к этой семейной жизни. То есть вы молились прежде, чем сделать выбор, тот, который вы сделали. Если молились, если получили благословение, вот тогда все идет все-таки по-иному. Конечно, может быть, бывают исключения, но это потому очень просто, что враг старается опорочить всякое доброе начинание и воюет против этого. И по немощи мы иногда поддаемся и падаем даже. Но это подчеркивает именно только то, что мы на правильном пути. Поэтому вопрос семейной жизни, он начинается с нового и начинается с подготовки себя к подвигу семейной жизни как христианина. Брак, прежде всего, это союз христианских душ, потому что в браке есть та сторона, которая дана человеку в творении. Человек сотворен по образу Божию. И поэтому муж и жена – это одно. Это как идеал христианской жизни. Господь перед своими страданиями говорил, да будут все едины, як же и мы. И прежде всего, конечно, это должно быть в христианской семье. Отсюда дальше все идет своим чередом. Дети, рождаясь в такой в единодушной семье, они, естественно, имеют и тоже уже от своего даже зачатия, от своего уже имеют единую природу как бы. Это вынуждено признавать официальная наука, это вынуждено признавать светская наука даже, которая говорит, несколько лет назад была статья в известии «Счастлив, рожденный в любви». И там говорилось, что даже любая наследственность, даже с двух сторон шизофреническая, если в семье любовь, согласие, мир, то она не стопроцентна. Фактор риска не стопроцентный. То есть это вынуждено признавать уже все. И поэтому, я думаю, в этом вопросе не может быть никакого разномыслия или разногласия в том, что единение в семье, оно должно быть только на христианской основе. А единение это может только при одном условии, при условии в том, что если каждая душа будет иметь христианский строй, тогда будут друг друга понимать и друг другу будут, как сказать, это не то чтобы здесь, конечно, даже разные характеры, они как бы без дополнения, то есть друг друга. То, что в православном нашем понимании просто называется друг друга тяготы носите. То есть, значит, даже понимает друг друга, но вот эта любовь и снисхождение к немощам, как покрытие к любви, оно является основой семейных отношений. Это, в общем-то, такой закон, который передается из поколения в поколение, и он звучит так, что семейная жизнь не уступает друг другу, это другими словами говорят. Это именно уступка друг друга заключается в том, что здесь по слову апостольскому, как сказано, то не муж распоряжает собой, но жена, не жена с собой распоряжает, но муж. Но да поживут по воле твоей, то есть по воле Божией. Ну и, конечно, когда все это будет лежать в основе, тогда и никаких вопросов, в общем, не возникает. Поэтому христианский брак, он, конечно, предполагает прежде всего двух христиан, и муж и жену, чтобы они были христианами настоящими, старались быть, по крайней мере, такими. И тогда это христианский брак. А результат обычный вот, неурядиц семейных, вот так смотришь, одна сторона и христианская, другая не христианская. Ну, в каком смысле христианская? Они верующие, конечно, так, человек может быть, но ходящий в церковь, это еще мало. Нужен внутренний подвиг. Внутреннего подвига чаще всего не бывает этого. И поэтому христианство поверхностное. И поэтому, когда хотя и венчаются иногда, но если не ведут христианскую жизнь по-настоящему, то и в такой семье все равно бывает трудно. Другими словами, то есть нужно не просто так вот и венчаться, там молиться, конечно, а еще нужно обеим сторонам регулярно для того, чтобы вести христианскую жизнь, исповедоваться и причащаться. И желательно, если есть возможность к этому нужно стремиться, у одного духовника, потому что тогда будет легче разрешать проблемы, которые возникают в семье. Они все равно возникают. Вот, собственно, что касается христианского брака, семейных отношений. Семейные отношения, в сущности, это просто добрые христианские отношения между собой. Ну, только что существует еще супружеская жизнь, а так никакой разницы нет. Между прочим, когда мы берем творение святых отцов и раздают такие голоса, ну, это для монахов написано, там то-то. Так вот, отцы, наставники, близко к нам времени уже, засвидетельствующие свою подвигом страдания даже, свою святость, они говорили, что между монашествующими и семейными есть только две разницы. Разница в двух обетах. Монашествующий дает обет безбрачия и нестяжательности. Все остальное должно быть так же везде. То есть, когда вы читаете это о смирении, не только там сказано такой-то, монах смирялся. Ну вот, ну это слово «монах» можешь, так сказать, поставить в скобочки. Вот на это место можешь поставить любого человека, который должен смиряться. Вот друг перед другом там как-то старались жить в мире. Вот эти два монаха, ну представь себе, что это муж с женой. Никакой разницы нет, так сказать. То есть там только не было супружеской стороны такой, как обычно, понимание. А остальное все, да, все так же. Совместная жизнь. Совместная жизнь. То есть один монах как раз был так у него, что он
тем была у него неприятность в монастыре. Он решил, ну что ж, так вот я человек, который расстраивал, пришел в другой монастырь, а там с двумя была неприятность. Но он, значит, третий, там больше на него восстали. Ну еще, там все на него восстали. Ну куда же дальше идти? Тогда он, значит, написал себе на поясе: «Терпи все ради Господа». И, значит, остался. И вот когда ему тяжко бывает, он этот пояс развернет, посмотрит, почитает, потрясет, все опять, и, значит, веселый ходит. Ну и вот, говорит, монахи, значит, сейчас злобились. Он говорит: «Чародей». К игумену говорит: «Какого сюда принял ты? Это же такое, что-то у него заклинание какое там». Ну, он его так послал на работу, что он утомился сильно. И так его, чтобы он еле-еле жив, как говорится, ну, за послушание тот выполнил. Потом он, когда заснул, он тихонечко развязал пояс и прочитал. И понял, значит, все. Завязал и говорит: «Братья, ну ладно, давайте тогда его на суд. Что за чародей?» И вот, значит, его вытащили. Братья со злобы, вот, сейчас увидит. Его там заклинание развернули, а там написано: «Терпи все ради Господа». И вот тогда они все посрамились. А он, кажется, правда, сбежал, по-моему, уже от славы, потому что они ведь царил почитать как подвижника в другой монастырь. Так вот, это уже, впрочем, такой закон. И вот поэтому кто думает, что если я вот бегу отсюда, то да будет известно, что прибежит большему еще. Потому что святые отцы, давай такую заповедь, это, вернее, Господь прямо сказал Симеону Столпнику, когда он видел видение и видит, что такой ему дал заступ некто и сказал: «Копай». Он копал, 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 тому хватит. Тут все присесть. Знаете, как это медведь, когда нес Машу с пирожками, не садись на пенек, не сесть пирожок. Так вот, он, значит, тут сел, а ему говорит: «Копай глубже». Он опять копает. Только хотел присесть. И опять: «Копай глубже». Он тогда решил: «Буду копать». Копал, 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 копал. И думал: «Ну, знаешь, что ты буду делать? Буду копать хоть сквозь землю». Тогда ему говорит: «Хватит. Вот теперь, говорит, полагай основание, а потом будешь строить». Вот это, допустим, монашеский пример, монашеский, он в первую очередь относится к семейной жизни. Каждый в своей семье должен копать глубже. Копай глубже. Это не к монахам только относится. Поэтому копать глубже труднее всего, конечно. Потому что, видите, когда Господь сказал, когда хватит. Если что-то в семье происходит, нужно копать глубже. И не ждать облегчения. Если будете ждать облегчения, то услышите: «Копай глубже». То есть пойдет все равно дальше копать. Поэтому нужно копать до тех пор, пока Господь не облегчит. И это принцип, между прочим, он вообще ко всему приложим. Потому что мы, живя здесь, на земле, мы забываем о том, что управляет все промыслом Божьим. И мы выполняем некое назначение здесь, данное нам в путях промысла Божьего. Кроме того, еще есть один момент. Мы не знаем сами, что нам полезно и где нам положены пределы. Мы толком не знаем все. Поэтому Господь лучше знает. Поэтому простой народ очень просто говорил: «Бог перед вами правит, что Бог не делает все к лучшему». Вот на этих принципах создавалась и жила русская православная семья. Описания есть такие. Кто-то, ну, там были вопросы, так сказать, сложнее решались. То есть в том смысле, что люди часто бывали выдаваемы замуж, иногда, так сказать, не приходилось особенно своего собственного выбора делать особенно. И при том, при всем, несмотря на это, они считали: значит, такова воля Божия. Так иногда говорили: это уж твоя судьба. Это выражение такое не совсем правильное, потому что это судьба. Судьбы нет у нас, как говорил мученик Тихон, сказал. Но это имелось в виду такое выражение. Под этим подразумевалось: значит, такова воля Божия о тебе. Поэтому Вот эта преданность воле Божией, то есть именно христианское отношение к семейной жизни, она и укрепляла всегда, и давала силы в терпении. Между прочим, Господь часто исполняет даже наши прошения иногда, хотя мы и просим не того, что нам нужно. Мы если усердно просим, и с верой Господь может послать. Мы убеждаемся, что, может быть, этого и не нужно было, и не совсем это так. Вот я вначале сказал, что нужно начинать семейную жизнь с молитвы о том, чтобы Господь указал тебе того человека, и именно того человека, который тебе будет помощником, опорой и в христианском жительстве, чтобы христиански пожить, не просто, так сказать, сожительство. Так вот, молитва должна предварять этот выбор. Но при том, при всем, все-таки нужно, прося, если вот кто-то именно, особенно, то уже ты делаешь выбор, или внутреннее сердце сделало выбор. Это я не говорю тем, которые здесь светом, здесь уже все нам выбор сделали давно. А это чтобы вы говорили своим детям потом, потому что это не только... А может, оглянувшись назад и подумали о том, как вы поступали в свое время. Так вот, и тогда нужно просить именно, чтобы это было по воле Божией. Я просто вам воспользуюсь случаем и скажу один случай такой, который мне в начале моего пасторского служения пришлось узнать. Одна женщина рассказала мне свою историю своей жизни, так как это бывает, так священнику открывают часто. Вот у нее на исповеди после так беседе, она сказала, что вы знаете, как моя жизнь сложилась. Я была девушкой молодой, и мне понравился один семинарист. И так он мне был по сердцу, что это только он, чтобы Господь, только никто. Я стою в церкви стою, он там впереди стоит. Я вижу его, значит, как он говорит, призмешь затылочек. Семинарист не разрешался опускать волосы, пока не в сане. Я, говорит, молилась так, как молилась Господи, что бы ни было, только чтобы он был мой. Он обратил на нее внимание, он, говорит, обратил на меня внимание, потом, значит, мы стали с ним знакомы, встречаться, он сделал мне предложение, мы поженились, он стал священником. Мы прожили 2 или 3 года, мы прожили, 2 детишек родилось, все хорошо. Вдруг какой-то авария с газом. Он был такой очень горячий, такой, сейчас я, и полез, там, я сейчас сам сделаю, надышался. Газом отравился нечаянно и умер. Это мне рассказывала, она говорила, зачем я так просила, что бы ни было, только бы он был мой. Господь выполнил мою просьбу, но теперь я вдова ранее. Но самое удивительное, что через несколько лет я узнал, что и сама она скоропостижно скончалась, оставив 2 детей. Вот, с одной стороны, как я вам сказал, нужно молиться, но когда молимся, нужно, как учат все святые отцы, оставлять немножечко, хоть немножечко, для воли Божией. Но не моя воля, а твоя другая. Ни что бы ни было, Господи, а ты лучше знаешь. Я очень хочу, но ты лучше знаешь. Это чисто фактически вот такой пример. Причем когда-то мой родной отец, девушка, усопший Царство Небесное, рассказывал, что им понравилась одна девушка, и он пришел к своему духовнику, к отцу Владимиру Воробьеву, и пришел, говорит, мне нравится такая девушка, благословите. Вот видите, перекрестившись и благословившись. Он сказал, ну, не благословляю, выкинь ее из головы, она тебе не пара. Батюшка говорит, почему? Она же очень хорошая девушка, она кристальной души человек, сказал батюшка, но тебе она не пара. Я послушался его. Через 2 года она умерла. Как батюшка знал, чувствовал, что... Вот видите, больше значит благословившись. Благословение же на брак с моей матушкой. Папа получил с того света. Он сам нам рассказывал, когда он в 30-31 году был в северных краях, там, Архангельск, Соловки, вот эти вот места, он тогда был в переписке с моей мамой. И вот, как бы, думал, как поступить. Его отец, мой дед, был где-то на востоке, там дальше, в другую сторону. Мама его умерла. Марья Арсеньевна Морозова, она была рождена. И вот он думает, кто ж меня благословит? Вот видите, какое все-таки воспитание было. Благословение нужно. И вдруг во сне является ему его мама. Он говорит, мама, я вот собираюсь жениться, ты благословишь меня? А ты крестила, сказала, благословляю. Второй раз живой крестом благословил и на военную службу. В 41 году он пошел на войну с благословением матери с того света, полученным за 10 лет до этого. Вот что значит благословение. Что значит благословение матери. Что значит благословение родительское. Поэтому-то, как я вам говорил, вот я прочитал вот эти слова, не благословившись, не перекрестившись, что все, что делается, не перекрестившись, не благословившись, все вот с того вот конца, в том духе все это. Но удивительно, что теперь, когда у нас не перекрестившись, не благословившись ни у родителей, ни у церкви, ничего, на что тут удивляться? Это чудо, что у нас за молитвы усопших наших родственников, предков наших, какие-то силы еще существуют.
Вы слушали беседу протоиерея Валериана Кречетова «Семья. Малая церковь». Продолжение этих архивных записей мы предполагаем публиковать в наших ближайших эфирах. Радио Радонеж.